1 января 1942 года. Едва ли можно это передать на бумаге. Как я существовал эти дни в осажденном Ленинграде, как я встречаю новый 1942 год, пишу при свече электрического фонаря. Много усилий употребил на это, чтобы укрепить его так, чтобы можно было писать. Свет тусклый, чернильницу плохо вижу. В чем же дело? Дело в том, что наш квартал 2 дня подряд подвергался ожесточенному артиллерийскому обстрелу. Возле нашего дома рвались, судя по гулу разрыва, очень крупные снаряды. Повредило фидер электросети. Наш штаб ПС, пожарной службы МПВО города, тоже оказался без света. Все-таки мы оказались недостаточно дальновидны. Представьте себе, в штабе противопожарной службы осажденного города не предусмотрели резервного аварийного освещения. А может, это и не является непредусмотрительностью. А есть уверенность, что противник никогда не вторгнется в город Ленина. Однако я сижу в потемках. Вот так и встречаю новый 1942 год. В 22 часа меня навестил Казьмин. Мой бывший сотрудник. Я дал ему 6 пачек папирос, которые припас для него. Сам я не курю с 1 апреля 1934 года. Я кого-то обманул под 1 апреля. С Казьминым долго беседовали. Затем приехал в штаб полковник Сериков и официально вызвал меня на мое рабочее место. К моему удивлению, он стал восхищаться составленной нами докладной запиской на имя председателя горсовета Попкова. По поводу того, что в ленинградской пожарной охране бензина нет. Люди истощены настолько, что не могут выполнять свои служебные обязанности. Что связь плохо работает, что городской водопровод не снабжает водой при тушении пожаров и так далее. Эта записка произвела огромное впечатление, и власти принялись оказывать нам помощь. Я слушал полковника Серикова и ушам не верил. Так ли все это на самом деле? Поэтому делаю такую запись. Поживем, увидим. Однако света в штабе нет. Бензина для работы автонасосов тоже нет. На чем и с чем мы поедем на пожар в бывшей столице России? Поймут ли наши внуки и правнуки, что мы переживали в дни ленинградской блокады? Может ли обыкновенный советский человек понять, прочувствовать, что такое осада, что такое блокада города с 4-миллионным населением? Города, являвшегося в течение 200 с лишним лет столицей великого государства. Перед Новым годом я получил письмо от своей любимой и родной женушки и друга. Как я был ей благодарен. Вот единственный человек, которому я предан всем телом и душой. За ее преданность, дружбу и товарищество я могу отплатить только тем же. Тоска по ней поистине безгранична. В столовой мне, ответственному работнику, мы отказали. Нет продуктов. Я лег спать с неотступной мыслью о еде. Кто поймет, не испытал, что такое пустой желудок, человек, которому вверена защита от пожарной охраны города с 3-миллионным населением, лежит голодный, истощенный, а ему ежеминутно нужно быть в боевой готовности. Вот до чего дошло дело. Вот что это, чья-либо безалаберность или так плохие дела в городе с продовольствием, пожалуй, и то, и другое. На днях я поставил вопрос перед Кубаткиным о нашем систематическом голодании. Он возмутился и принял меры. Но его указания кто-то извратил настолько, что вместо улучшения произошло ухудшение нашего продовольственного положения. Сегодня я тоже не ел. И ничего не знаю, как будет обстоять дело с едой завтра, послезавтра и так далее. Мы все стали очень нервны, и порой хочется драться по пустякам. Что же это делается с нами? Неужели это все от голода и непрерывного процесса уничтожения, разрушения прекрасного города, массового убийства мирного населения? Должно быть так. Мы работаем на пределе. Все делаем за счет волевого напряжения. Я осознаю, что мне вверено более 12 тысяч бойцов и командиров, которых я почти непрерывно вожу в бой с огненной стихией. Огонь военный перемешался с огнем пожарным. Всюду бешеное пламя, чудовищный грохот, растерзанные тела людей, затянутые дымом небо. Сердце сжалось до предела, оно уже перестает реагировать на человеческое горе. Так его много вокруг в самых неожиданных его проявлениях. Но мы не сдаемся и не сдадимся. Не сдадимся, потому что мы коммунисты и что отступать нам некуда. Смерть нас уже перестала пугать. Она щедро сеет свои семена повсюду, куда бросишь свой взгляд. И мы знаем, что хуже того, что есть сейчас, едва ли может быть. Жаль только, что наша борьба носит какой-то односторонний, я бы сказал, пассивный характер. Фашисты откуда-то издалека обстреливают город, причиняют разрушение городским строениям, убивают людей, а мы даже не можем ответить им нанесением ответного удара. Мы вынуждены ликвидировать последствия этих безумных вражеских атак и нести при этом жертвы, потери в людях, в технике. Эту страницу дневника я буду читать как кошмар прожитых дней, если, конечно, вообще я сумею когда-либо перечесть. Вечером приехал в штаб полковник Сериков. Он вторично восхищался впечатлениями от той докладной записки, которую я написал властям о состоянии городской пожарной охраны. Он подчеркнул, что записка произвела большое впечатление не только на руководящий состав УНКВД, но и на руководителей горсовета и Ленинградского фронта. Потом распорядился выдать всем руководящим работникам по пол-литра вина в связи с Новым годом. Я получил свою долю. Но вот встал вопрос. А чем закусывать? Сегодня мне выдали по масляной карточке темного сыра без жиринки. Выдали на завтра 350 грамм ржаного, очень твердого хлеба. Так я и встретил новый 1942 год. Сегодня радио передало, что наши войска взяли Керчь, Феодосию. Имеются небольшие успехи на нашем фронте. Вечером я был у замначальника УНКВД Басова. Он в моем присутствии вел переговоры о назначении работников НКВД в Старую Русу, Псков, остров Новгород, который, как известно, находится под областью оккупантов. Что бы это значило? Сводки говорят о том, что немцы должны быть отброшены от Ленинграда через непродолжительное время. Посмотрим. Хочется верить, что у нашей Красной Армии найдутся силы, чтобы сломать хребет фашистскому зверю. 2 января 1942 года. Сегодня в 18 часов 30 минут сгорел дом, в котором проживал мой свояк Мирошников. К моему приезду на пожар дом уже догорал. Все имущество Мирошниковых должно быть погибло. Сгорело еще несколько соседних домов. Видимо, вся новая деревня с ее деревянными домами станет добычей огня. Мы живем и работаем на пределе. Еще месяц блокады и трудности будут нас заедать. Городской транспорт парализован. Уже несколько дней не ходят трамваи. На улицах огромные толпы пешеходов. Главный вид транспорта – салазки. На них везут и дрова, и пожитки, и трупы умерших от голода. Нет топлива. Электростанции поддерживают пар в одном-двух котлах. Электроэнергия для освещения не поддается во все жилые дома. Неотключенными остались лишь хлебозаводы, оборонные предприятия, УНКВД, штаб фронта. Даже не снабжают электроэнергией пожарные команды, в том числе и штаб противопожарной службы. Я соорудил себе коптилку из бутылки. Фитиль вставил в железку от чернильной ручки. При тусклом свете от этой лампы я пишу. Почти все дома не отапливаются, у нас тоже нет дров. На топливо разбираем дома, особенно горевшие. Горсвет наметил к разборке на топливо 3000 деревянных домов. В домах соорудили 1000 печей-времянок. Дымоходы от них выведены в вентиляционные каналы. Иногда через неизолированные отверстия в сгораемых стенах, дверях, оконных проемах, которые забаррикадированы чем попало, чтобы не пострадать от шальных снарядов. От этих печей ежедневно возникает 50-100 квартирных пожаров. Некоторые из них развиваются и мучают нас. Тушить пожары в задымленных квартирах стало очень трудно. В пожарной охране исчерпаны все запасы бензина для боевых машин. Вчера отправили колонну грузовиков по Ладожской дороге в Вологодскую область за 60 километров. Должны привезти 12 тонн. Сожгут в пути 4 тонны. Около 100 автонасосов уже сняли с боевого расчета. В остальных осталось по 100-150 литров бензина. Бойцы и командиры страшно истощены. На пожарах бродят, как тени, не могут выполнять работу, требующую физического напряжения и выносливости. От одного глотка дыма валятся с ног, есть уже много умерших от истощения. Вчера у нас в штабе скончалось двое – связной Сахаров и истопник Платонов. Сегодня в 20-й пожарной части я видел два трупа. Показали мне еще четверых кандидатов в могилу. Спасти их едва удастся. Сегодня в нашей харчевне во дворце, где мы столуемся, это в Зимнем дворце на первом этаже со стороны Адмиралтейства, прошел слух, что в городе ежедневно умирает от голода до 8 тысяч человек. Это правдоподобно. Когда-нибудь человечество узнает о страшной цифре погибших от костлявой руки голода этого неизбежного спутника невиданной военной блокады города-гиганта. На улицах в поле зрения стали встречаться по несколько гробов. На одной из улиц в районе Загородного проспекта, Звенигородской улицы, я вчера видел пункт приема трупов. У одного здания, бывший мучной склад, лежала поленница трупов, числом несколько десятков. Подъехала автомашина, в кузове которой находилось еще около двух десятков трупов. Их сваливали как дрова. За рытье могилы просят 200 рублей и 1-2 килограмма хлеба. Родственники, получающие скудный паек, не могут удовлетворить требования могильщиков. И поэтому трупы лежат целыми неделями в квартирах, на лестничных клетках, во дворах, в сараях, всюду. Мы, разъезжающие по городу для тушения пожара, почти непрерывно сталкиваемся с этими трупами. И настолько к ним привыкли, что удивляемся, когда не встречаем их. На окраинах города роют общие котлованы могилы. На Московском шоссе приспособлены печи кирпичного завода для сжигания трупов. Общие могилы засыпают очень небольшим слоем земли, сантиметров на 20-30. Весной возможны эпидемиологические вспышки, возможно чума, так говорят специалисты. В одном доме обнаружено 16 несхороненных трупов в течение более 10 дней. В другом доме 15-летняя девочка сошла с ума от голода, буйствовала и сживала хлебные карточки. Теперь я почти постоянно ощущаю голод. Не было дня за последние 4 месяца, чтобы я не наелся досыта. Сегодня достали мне кусок конины. Сделаю тушеное мясо. Приготовлю котлеты. Это спасение от голодной смерти. Так вот и перебиваемся. Ежедневный рацион состоит из 250 грамм хлеба, 50 грамм серой капусты, 1-2 битка. Вода в счет не идет. И это при огромном физическом и духовном напряжении. Если вовремя не придешь в столовую, харчевню в дворце, то талоны пропадают, а у меня такая работа, что часто я не могу посетить столовую вовремя. Поэтому и те скромные продукты, которые мне положены, пропадают. Я страшно похудел. Всюду выступают кости. Я обессилел. С пожаров возвращаюсь шатающимся. Ведь на пожарах приходится иногда подниматься по несколько раз на верхние этажи и чердаки горящих зданий. Это выматывает последние силы. Дома валюсь на постель почти без чувств, немедленно забываясь тревожным сном. Болят кости, видимо, последствия гриппа и ангины, признаки которых я ощущал последние дни. Берегу ноги, держу их в тепле, ношу меховые чулки, валенки, ватные брюки. В общем, я одет тепло, хотя бы морозы снизились. С начала зимы температура воздуха минус 27, минус 30 градусов. Вода едва вытекает из крана в нижнем этаже, и там она часто останавливается. В верхние этажи вода не поднимается, слабое давление. Пожар на Невском проспекте 182 тушили 26 часов. Бойцы вконец измотались. Вода в водопроводе останавливалась несколько раз на 40-60 минут. Всячески возвращались к тушению, но результат плачевный. Итак, без воды, без света, без тепла. Какая скверная жизнь! Вот откуда такая ярость и лютая ненависть к врагу. Вся эта мерзкая жизнь по его вине. Смерть фашистам! Как понятен смысл этого лозунга нам, узникам блокады?